Квинтэссенция. Сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. 24 декабря 2024 года, 12 дня в Москве, и с вами в прямом эфире на ТОС Медиа Василий Ласточкин, как всегда, впрочем, в это время по вторникам. Это последняя передача наша в 2024 году, которая уходит от нас, и мы видим приближение 2025 года. И мы знаем, что те, кто следует западной традиции, сегодня уже начинает праздновать Рождество Иисуса Христа, а кто-то будет праздновать его 7 января, так или иначе наступает эта эпоха, это время, этот сезон рождественских и новогодних праздников. Пожалуй, одних из самых любимых праздников в году, в которой мы пытаемся, наверное, вот во время этих каникул, если можно так называть, хоть как-то успокоиться, хоть как-то прийти в себя. И я подумал, что, наверное, есть смысл в этой предновогодней, в этой предрождественской передаче сегодняшней уйти от привычных стереотипов подобного рода передач. Что я имею в виду под стереотипами или шаблонами, и даже штампами? Да, обычно читаются какие-то стихи из Евангелия, как правило, из Евангелия от Луки, реже из других Евангелий. Приводятся какие-то рождественские истории из разных эпох и времен. Идет разговор о каких-то традициях. И да, говорятся правильные слова, но я бы хотел уйти от этого привычного, я еще раз подчеркну, шаблонного такого подхода к подобного рода передачам. Мне хочется сегодня поговорить в канун Нового года, в канун Рождества, о тайне времени и о загадке новизны. Сельские часы висели на деревянной стене и терпеливо шли силой тяжести мертвого груза. Розовый цветок был изображен на облике механизма, чтобы утешать всякого, кто видит время. Гениальность вот этого языка Андрея Платонова, это я вам привел цитату из его романа «Котлован», очень необычного романа. И вот сколько лет спустя наш публицист Алексей Смирнов в статье «Под отвалами котлована», которая была опубликована в независимой газете в августе этого года, пишет: «Смотреть на часы – это одно, а видеть время – бесконечно другое. Видеть время вовсе не означает интересоваться часом и минутами. Видеть время – это проницать смену судеб, движение поколений, чередование милости и гнева, кары и благодати». Давайте же поговорим сегодня об этой удивительной, потрясающей тайне времени. И кроме того, наверное, стоит задуматься о том, а какой смысл мы вкладываем с вами в слово «новый». Новый год, новая работа, новые увлечения, новые отношения. Вообще, мы, когда это слово «новый» представляем к чему-то, мы же это что-то наделяем каким-то качеством. И вот что? Что нас ждет в этом новом? Давайте это слово в кавычки поставим пока. В новом 2025 году. И вот я, прежде чем перейти к этим разговорам о том, что было, о том, что будет, о том, что нас ждет, о том, на что мы надеемся, я вспомню, что у немецкого богослова Тилиха есть потрясающая, короткая достаточно статья о тайне времени, о том, насколько оно таинственно. И вот три момента относительно этих тайн Тилих очень четко обозначает. Первое – это то, что время пожирает все, что входит в его сферу. Не случайно вот этот древнегреческий символ «хронос» изображался довольно часто в виде змея, который пожирает свой собственный хвост. Но это не единственная тайна. Есть еще другая. У времени есть власть вмещать в себя вечное. И, наконец, третья особенность, о которой говорит Тилих, особенность времени – это власть увлекать к последнему пределу, к новому творению. Итак, время. Время как конечная величина, которую можно каким-то образом измерять в секундах, часах, минутах, днях, неделях, годах. Время, которое всему свое, как рассуждает Экклезиаст. И вот блаженный Августин о времени сказал так, точнее, о тайне времени. Если никто не спрашивает меня об этой тайне, я знаю, если я хочу объяснить ее тому, кто спрашивает меня о ней. Я не знаю. И, наверное, стоит вспомнить здесь 89-й псалом, знаменитая молитва Моисея, где речь идет о таком свойстве времени, как его скоротечности. Мы теряем наши года как звук. Я вот думаю, мне 65 в этом году исполнилось. Совсем недавно я, наверное, делал такую же предновогоднюю передачу в 23-м году. И вот год прошел. Время настолько же неисчерпаемо, как и основа самой жизни. Время – наша надежда. Мы очень во многом полагаемся, что время все исцелит, что со временем все изменится. И в то же самое время наше отчаяние. Потому что Экклезиаст в своей первой главе пишет, что все возвращается на свои круги. И ничего нового под солнцем нет. Даже если что-то и кажется нам новым, это на самом деле просто позабытое старое. И вот если говорить о власти времени, времени, которое все пожирает, вспомните, как Горлум задает загадку хоббиту Бэггинсу, и тот ее угадывает, там время, которое все пожирает. Прошлое нам уже не принадлежит, будущее нам еще не принадлежит, а настоящее от нас постоянно ускользает. Вот сегодня есть, и его сейчас уже нет. И если бы не вторая тайна, тайна этой власти вмещать в себя вечное, наверное, мы были бы этим временем поглощены. Мы не могли бы сказать теперь, если бы вечность не подняла этот миг над всеприходящим временем. Вот почему эти великие слова того же Экклезиаста в 3 главе, в 11 стихе, да? Все соделал прекрасным Бог в свое время и вложил мир в сердце человека. Там в еврейском тексте стоит слово, которое переводится как вечность. Время не возвращается и не повторяет себя. Оно бежит вперед, оно всегда неповторимо, оно вечно создает новое. Вот она, третья тайная вера, которая заставляет нас с надеждой взирать на будущее. Время бежит к вечному будущему. А помните, как в книге Откровения ангел говорит, что времени больше не будет. Оно кончится, оно истечет, оно пройдет. Вот почему время не бессмысленно, как утверждает Тилих. У него есть скрытый смысл спасения. У него есть скрытая цель, Царствие Божие. Оно несет скрытую реальность, новое творение. Причем я хочу заметить, новое принципиально. Не количественно новое. Это не новые ботинки, это не новая работа, это не новая квартира. И вот когда мы говорим об итогах прошедшего года. Когда мы возвещаем прогнозы на год грядущий, как часто в СМИ вот это время оценивается, к сожалению, в экономических изменениях, а они, в общем, не очень приятны, в политических ситуациях, а они, признаемся честно, сложные и запутанные, в технологических достижениях, они всегда двусмысленны. Люди становятся рабами гаджетов, телефонов и тому подобное. Недавно в новостях, простите меня за этот кашель, прозвучала страшная весть о том, что ребенок убил собственную мать из-за того, что она не дала ему пользоваться компьютером. Вот вам пример того, как мы можем странным образом подходить к тайне времени. 2024 год называют политики эпохой перемен, адаптации, новых возможностей. Так говорят одни. С другой стороны, другие говорят, что это год стал годом конфликтов, войн, социальных сдвигов и психологического стресса. По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 5 лет на 25% ухудшилось психическое здоровье населения Земли. Не знаю, насколько они объективны, но, думаю, правда в них все же есть. И вот, с одной стороны, вроде мы чего-то ждем нового. Давайте опять слово в кавычки поставим. А с другой стороны, все старое. Войны, болезни. Странно. Болезни, беды, преступления. Их не становится меньше. И вместе с тем, это все где-то внизу. А сверху, с экранов телевизоров, на строках новостных в интернете, какой-то блеск, какое-то обещание, какая-то реклама. И как сказал Генрих Бёль в своем романе, они скажут нам обо всем, только не о том, что мы грешны, виноваты, тленны и смертны. И что человек конечен. И вот я подумал, посмотрите, вот вообще как все запутано. С одной стороны, какие-то невиданные доселе технологические прорывы, как говорят. С другой стороны, на 5-8% каждый год, как говорят статистики, сокращается число людей, покупающих книги. И, наверное, и число людей их читающих. С одной стороны, Запад, который страдает от ожирения. В США официально 42% взрослых людей страдают от избыточного веса. В России этот процент ниже, около 30, но тоже угроза реальна. А с другой стороны, 733 миллиона человек, по данным той же Всемирной организации здравоохранения, не могут иметь доступа к полноценному питанию. А некоторые утверждают, что эта цифра. В Берлине в октябре 2024 года был доклад «Мировой индекс голода». 2,8 миллиарда жителей Земли не имеют доступа к качественному питанию. Вот это любопытно. Так какой же все-таки смысл мы вложим с вами сегодня в слово «новое»? И, наверное, есть смысл попытаться есть смысл найти ответ на этот вопрос не в строчках новостных, не в заявлениях политиков и философов. Они все говорят то, что люди, как правило, хотят услышать. А давайте мы подумаем вот о чем. Новое и старое. Новый и Ветхий Завет. по-другому вообще относится к этому понятию новизны. Понятию, конечно же, качественному, а вовсе не количественному. Исаия, 46 глава. «Вот я делаю новое, ныне же оно явится. Неужели вы и этого не хотите знать?» Иеремия, 31 глава. «Вот наступают дни, когда я заключу с Домом Израиля и Домом Иудым Новый Завет». Смотрите, Езекииль, 11 глава. «И дам им сердце единое, и дух новый вложу в них». Исаия снова, 65 глава. «Ибо вот я творю новое небо и новую землю, и прежние уже не будут вспоминаемы». И, наконец, апостол Павел: «Кто во Христе, тот новая тварь, новое творение. Древнее прошло, теперь все новое». Ну, а завершить нашу попытку такого беглого обзора, очень беглого обзора Ветхого и Нового Завета, конечно, книга Откровения. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали». И вот, наверное, в 2025 году, если Бог позволит нам, мы будем с вами, после того, как закончим чтение книги Притчи, читать вместе книгу Откровения. Я думаю, надо. Пора поговорить о конце мира. Ибо он действительно кончается. Он проходит, этот мир, лежащий в земле. Лежащий во зле, простите. И вот смотрите, очень любопытно, если рассуждать теперь о новом. С точки зрения того, о чем говорим мы, новое не может появиться, принципиально новое, пока не умрет старое. Такова ситуация мира. А новое – это всегда выбор в пользу чего-то, что отказывается от старого. И тот же Тилик говорит, что наша эпоха сделала выбор в сторону нового секулярного мира. Это решение отбросило церковь с ее трона, с политического трона я имею в виду. Но оно же исключило то глубокое, за что ратует религия, неисчерпаемую тайну жизни. И теперь из-за этого отказа от старого и вечного в пользу нового и временного мы попали во власть безумного зла, которое прячется без сознания человека. Такова ситуация нашего мира. И опять стоит повторить, что новое никогда не возникнет из частей старого, которое все еще живо, к сожалению. Но когда приходит новое, старое должно уйти. «Древнее прошло, теперь все новое», — говорит апостол Павел. И это новое мы не вызовем силой нашей воли, мощью нашего чувства или ясностью нашего разума. Это новое, это вечное, открывается даже в старом и древнем. Оно видно в Ветхом Завете. Оно, очевидно, сияет в Завете Новом. И вот интересно, что новое рождается у нас как раз тогда, когда мы меньше всего в него верим. Оно является в отдаленных уголках нашей души, которые мы оставили в забвении. Новое возникает там и тогда, где и когда оно захочет. Мы не можем принудить это новое, но та надежда, которая дается нам в ожидании этого нового, нового и вечного, она каким-то образом дает нам силы пережить еще один год, очередную посленовогоднюю депрессию, как говорят, время после Нового года, второе, третье, это время самых тяжелых депрессий и разочарований. Как говорится, когда конфетти уже лежат на полу, когда все шампанское выпито, когда свечи новогодние сгорели, подарки развернуты, все снова возвращается на круги своя. И вот пророки, пророки Ветхого Завета, апостолы в Новом, они активно искали это новое, взывали к нему и возвещали его. Новое, которое должно сломать власть старого. И мы не можем родиться заново, пока власть старого в нас не сломана окончательно. Прощение грехов отбрасывает старое силой нового, которого никогда не было бы спасительным новым, если бы не несло с собой власти прощать. Вот почему для нас праздник Рождества – это праздник нового, которое побеждает старое. Нового, которое прощает наши грехи. И, конечно же, здесь сердца наши наполняются милосердием, состраданием. Вот я делаю новое, говорит Господь. Всегда старое и всегда новое. Это относится к такому понятию, как вечное. И вот что следует сказать о новом. Оно несет на себе печать своего вечного происхождения. И в этом спасительная сила нового, которая открывается в нас, будучи вечным и древним, по сути. Христианство живет верой в то, что внутри него присутствует новое, не похожее на любое другое новое. И вот Христос, который отдал себя, показал в своей смерти, в своей самоотдаче единственное новое всегда – это любовь. И вот почему я хочу пожелать вам, себе, всем людям в той или иной степени возможности ощутить новизну любви Бога в эти праздники. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал своего единственного Сына, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел вечную жизнь. Любовь никогда не стареет. И вот эта новая любовь, она позволяет новому встать из руин старого. Она позволяет новому сломать власть старого. И, наконец, источник всего нового, где бы и как бы оно ни проявлялось, это Бог. Вечно новая любовь. И вот я подумал о том, что, наверное, самое страшное в нашей жизни ощущение, ну, давайте так скажем, не страшное, а скорее самое неприятное, это невозможность перебить инерцию вот этого низшего и старого. Это безликая логика современного общества. И вот, возвращаясь к разговору о времени, о его загадке, вспомним о его скоротечности. Вспомним 89-й псалом Моисея, и вспомним эту вековечную мудрость, где человек просит мудрости у Бога, чтобы научиться счислять свои дни, правильно относиться к времени. Мера скоротечности жизни человека – вечность Бога. Какой бы долгой нам ни казалась наша жизнь, какой бы короткой она ни являлась, мерило-то всегда вечность. По сравнению с вечностью, время, конечно, ничтожно. И вот эта мера ничтожества и трагизма человека в его земном существовании сопоставляется с совершенством Бога, Вот почему вечность – это вечная жизнь в Иисусе Христе. Да, нас всех ждет смерть, и мы должны умереть, потому что мы прах. Мы должны умереть, потому что мы виноваты. И пусть этот Новый год, 2025, будет годом мужества, терпения, мудрости, которые дает нам Бог, чтобы мы продолжали оставаться людьми. Людьми, которые верят в достоинство, людьми, которые верят в милосердие и сострадание, людьми, которые верят в самопожертвование. Вот почему мы, наверное, будем выбирать в эти дни и, может быть, будем колебаться между этими двумя крайностями. С одной стороны, всегда, наверное, так бывает, Новый год нас настигает время от времени настроение печали. С другой стороны, неожиданно такой искры такого, такой слабой надежды, которая, как увядающая трава после праздников, вянет. Нам придется смириться со многим, с тем, чего мы изменить не можем. Но если мы принимаем весть о новой реальности, которая рождается внутри человека благодаря Христу, мы должны понимать, что простых и легких ответов на наши претензии ко времени, на наши претензии к миру и жизни нет и никогда не будет. И никакой духовной безопасности нам не гарантировано в этом смысле. Вспомним книгу Иова. И вот в свете нашей человеческой ситуации трагизм и надежда всегда борются друг с другом. И никто из них не побеждает, потому что жизнь наша полна и трагизма, и освящена надеждой. Надеждой на Христа. И победа, которую предлагает нам Христос, она выше трагизма и надежды. Время всегда коварно. Оно обманывает обещаниями, оно пугает угрозами. Но то новое, которое приходит к нам в Иисусе Христе, в нашу внутреннюю жизнь, о качестве которой мы говорили с вами весь год и будем говорить с Божьей помощью и следующий год. Победа Христа выше трагизма, выше энтузиазма человеческого существования. И в этом смысле у нас всегда есть выбор. Выбор между двумя порядками личного бытия. И Бог, который, как говорит пророк Исаия, возвышается над кругом земли, призывает нас надеяться на Него, а не на свои ожидания от того времени, в котором мы живем, потому что не мы его выбирали. Чего же нам от него ждать? Это время выбирает нас. Мы же выбираем, как нам жить в том времени, которое нас выбрало. Потому в новом 2025 году, ходя в этот радостный, немного грустный период праздника, праздник, о котором Бахтин сказал, что это повод для возврата к источнику бытия. Будем помнить об этой тайне времени и будем помнить об этом чуде новизны, которое даровано нам во Христе. Но давайте прервемся на небольшую паузу и сразу после нее продолжим наш последний в 2024 году эфир.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
24 декабря 2024 года Вот такие у нас сегодня цифры. 12:30 в Москве, Теос Медиа, как всегда в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Последняя предновогодняя, предрождественская передача в этом году. Мы с вами теперь услышимся только 14 января. Каникулы нужны всем. И для меня будет последними, конечно, это походы в места лишения свободы. В воскресенье мы едем в Можайск передавать подарки подросткам, девочкам, которые в воспитательной колонии там содержатся. Вот. А потом, в январе мы будем еще в следственном изоляторе общаться с мальчиками-подростками. Вот. И мы надеемся на эту паузу. Мы надеемся, что мы сможем в эти дни побыть с Богом, побыть с самим собой, побыть со своими близкими и, может быть, порассуждать, вникая в строки Священного Писания, о смысле жизни, о ее цели, о любви Бога, о его бесконечном милосердии, которое, как говорил Иеремия в своем плаче, обновляется каждое утро, будучи бесконечным. Вот вам пример нового. Милость Бога, она новая каждое утро. Разве не удивительно, что Давид утверждал, что эта милость, подумайте только, лучше, чем сама жизнь? И потому вот с этим пожеланием нового, с этим ясным пониманием тайны всего временного, будем помнить, что человеческая ситуация – это всегда ситуация конечности. Всякая плоть, трава, и трава засыхает, и цвет с нее опадает, как говорят апостолы Петр, апостол Иаков и многие авторы Ветхого и Нового Завета. Человеческая ситуация – это ситуация пустой тщеты и гордости, и мы обращаемся в ничто и падаем. Так говорит 40 глава книги пророка Исаии, которую мы не так давно читали. Но в конце этой главы есть обещание, что надеющиеся на Бога обновятся, как орлы, и полетят, полетят. Мы на что-то надеемся. Есть какие-то вещи вероятные, которые мы, конечно, хотели бы, чтобы с нами случилось. Но Бог, как говорит тот же Пауль Тилих, действует за пределами человеческого вероятия. Он выше человеческого ожидания. Вот почему Исаия утверждает, он дает утомленному силу и изнемогающему дарует крепость, то самое мужество, которое необходимо для того, чтобы быть. И нам нужно мужество, чтобы быть и оставаться людьми. А это возможно только тогда, когда человек осознает себя чадом Божьим. И существует два порядка бытия. Первое – это человеческий порядок. Порядок, если хотите, исторический. Это порядок роста и умирания. Человеки, люди, сообщества, эпохи, цивилизации растут и умирают. Вот он образ травы, которая рано или поздно засохнет. Это порядок греха и наказания. Порядок бесконечных последствий, сложных и двусмысленных решений. Это последствия нашей собственной несостоятельности и наших собственных недостатков. Потому что, как сказал один из отцов церкви, и потому что мы несовершенны, путей его не знаем, совершенству. Но есть иной порядок, который я назову новым сегодня в этой предновогодней передаче. Порядок, который восстает на горизонте первого порядка исторического. В нем открывается, что наша борьба не напрасна. В нем открывается иная перспектива нашего бытия, перспектива вечная, вертикальная. И в нем все зло, вся несправедливость прощены благодаря смерти Иисуса Христа на кресте. Иначе говоря, это порядок за пределами исторического существования. Это божественный порядок. Это порядок парадоксальный. И вот почему этот порядок действует вне пределов человеческих оценок. Глаз не видел, ухо не слышал, и не приходило то на сердце человеку. Что приготовил Бог любящим его? Иисус Христос, Сын человеческий, Сын Божий, на кресте явил нам этот новый порядок. И в этом новом порядке самый слабый оказывается сильнее всех, а наиболее униженные празднуют величайшую победу. Потому что страдающий Христос преодолел старый порядок, победил зло, победил смерть. Если мы живем внутри исторического порядка, замкнуты в нем, то только Бог может утешить нас, когда в нас внутри появляется этот божественный порядок. Никакому человеческому существованию никогда не удастся преодолеть до конца. Грех, вину. И поэтому есть надежда. Надежда в этом новом 2025 году, которая была такой же новой в 24-м и такой же новой 2000 лет назад. Надежда на то, что мы все-таки наша глубокая личная сущность. Вот этот человек в человеке, как говорил Достоевский, этому порядку внешнему не принадлежит, а принадлежит порядку иному, вечному, новому, небесному. А потому, наверное, мы всегда обречены на то, чтобы внешне впадать в отчаяние. Да и само это отчаяние по поводу внешнего свидетельствует о том, что мы ему не принадлежим. Мы не способны убежать от смерти, болезни, беды, кем бы мы ни были. И вот эти два порядка, исторический порядок и порядок вечный, не могут быть одним и тем же. И вместе с тем, интересно, пребывают один в другом, потому что часто в чем-то временном мы ощущаем власть вечная, часто думая о вечном, мы вспоминаем то, что ощущали во времени. Исторический порядок неотделим от вечного. У нас у каждого есть своя история, она горизонтальна. У нее есть начало, у нее есть конец. И очень часто мы с вами свидетели того, как сильное в истории падает, как мужество человек часто лишается. Я вспоминаю 90-е годы. Это неожиданное для нас, во всяком случае, падение Берлинской стены и все, что за ним последовало. Как рушилось старое, возникало новое, которое, в общем, оказалось на самом деле старым. И как быстро в 2000-е пришло разочарование в этом новом. Чего мы ждем от этой жизни? Чего мы хотим от Нового года? Вот почему Исаия призывает: «Утешайте, утешайте, утешайте народ мой». А греческое слово «параклео», от которого произошло имя Духа Святого, «параклесис», «утешитель», означает не больше, не меньше, как отозвать в сторону для того, чтобы сообщить что-то особенное. Так вот, вечность всегда отзывает нас в сторону от всего временного и двусмысленного, от всего того старого, что постоянно прикидывается новым. Мы не потерянные. Нас нашел Бог в Иисусе Христе. Это утешает. утешайте, утешайте народ мой. И вот, провожая старый 2024 год, встречая новый 2025, раскрывая подарки, сложные под елкой, это вообще нет ничего более радостного, чем видеть, как внуки раскрывают эти подарки. Вот эти несколько минут восторга, потому что к игрушкам, подаркам они очень быстро привыкают. Но этот момент, когда они разворачивают вот это что-то новое под елкой, это, конечно, чудо, ради которого тратится немало сил и денег, скажем честно. Но оно того стоит. Я подумал о том новом, что ждет нас на небесах. О том, что, наверное, мы будем разворачивать с нетерпением там, за порогом конца земного существования. Давайте помнить о Новом Завете Господа нашего Иисуса Христа, нашего Спасителя, нашего Царя, который обещал вернуться. И этот конец всегда близок, как утверждает апостол Петр. Вспомним о том новом, что ждет нас за порогом времени. И о том, что это новое, на самом деле, вечное и древнее. Уже в нас, мы к нему причастны. Это вечность, вложена в наши сердца. Вот почему ничто временное нас не удовлетворит и не насытит никогда. И вместе с тем хочется пожелать нам всем искать новых путей, новых форм, способов, если хотите, служить людям. Мы для этого рождены, чтобы служить людям, которые живут в том времени, которое выбрало нас. Будем смиренно ожидать возвращение нашего Господа Иисуса Христа и воскликнем вместе с апостолом Павлом: «Маранафа! Маранафа!» Будем помнить о том, что Христос преодолел старый порядок своей смертью и явил новый, воскреснув из мертвых. Будем помнить о том, что победа Иисуса Христа выше трагизма и человеческих временных надежд. Всегда выше. Вот почему мне очень нравится, как пророк Осия говорит: «Даже если, хотя бы у меня не было скота, не было винограда, и хотя бы у меня ничего не было, я буду надеяться на Бога спасения моего». Будем помнить, что, наверное, мы никогда не сможем преодолеть эту инерцию старого в своей собственной душе в том числе. Будем помнить о том, что наша жизнь скоротечна, и вспомним Джона Дона, его знаменитые слова: «Колокол, звоните по нас, мы однажды все умрем и предстанем перед Богом». Будем помнить, что есть вечная жизнь, дар бесконечной любви Бога, и вовсе не заслуга. Будем помнить о том, что христианство живет верой в это новое, которая не подвластна ничему древнему и старому. Время, которое пожирает все, время, которое открывает вечность, время, которое стремится к концу и новому творению. Древнее прошло, теперь все новое. Это значит, что в ситуации нашего мира, проходящего вместе со своей похотью, гордостью и высокомерием очей, этот мир проходит, и старое должно умереть. И новое возникает не по нашей воле и не по нашему произволу, но оно открывается в нас по благодати Бога. И, наконец, еще несколько слов о таком понятии, как рост, который всегда связан с временем. Человек растет во времени. Вот он ребенок, младенец, вот он ползает, вот он начинает ходить и так далее, и так далее, и так далее. А рост – это всегда и обретение, и утрата в одно и то же время. Это исполнение и жертва. Что бы ни росло, оно должно принести в жертву многие другие возможности. Выбирая одно, мы отказываемся от другого. Мы растем в чувстве ответственности, мужестве принятия решения. И платим иногда за это страшную цену. И вот люди иногда отказываются от одного в пользу другого. Они растут. И, как говорит Тилих, мы принимаем множество решений, чтобы стать тем, кем мы являемся. Но каждое решение трагично, потому что это решение против чего-то, что нельзя подавить безнаказанно. Человек отказался в пользу разума в эпоху просвещения от отживших традиций и почтенных суеверий. Да, великое мужественное решение. Но принимая это решение, мы исключили душу, основу и силу жизни. Мы отсекли наш ум от нашей души. Мы подавили душу внутри нас, дурно обошлись с ней в других людях и природе. Вот почему Гоголь в своем романе «Мертвые души» показал всю трагичность этого отказа от души. Там такая есть фраза. Только когда прокурор умер, все узнали, что у него была душа. И вот Тилих в 60-х годах 20 века говорит, что теперь, когда мы стары, силы души, неся с собой разрушение, вторгаются в наш ум, причиняя нам умственные расстройства и душевные недуги, вызывая распад души миллионов людей, особенно на Западе. Мы сделали решение в пользу секулярного мира, изгнав религию с ее трона. Но какая страшная ситуация, какие последствия. Мы отказались от предельного смысла нашего существования. Мы увидели безоговорочное поклонение миллионов людей сатанинскому образу. Мы ощущаем смертельную болезнь нашей эпохи. И это говорит человек, который пережил две мировых войны. И, наверное, можно сказать, что мы, наверное, в наших ожиданиях всегда присутствует страх, смешанный с надеждой. Только бы не было хуже, говорит обыватель. Иногда побеждает надежда. Конечно же, будет лучше. Но дело совсем не в том, насколько поменяется наше жизнечувствие и наши ощущения. Дело в том, чтобы новое и вечное открывалось в нас. Силой любви Иисуса Христа никакой другой силы нет. Благодать, благодать, благодать. Эта благодать дает нам силы. И я хочу пожелать нам всем в эти праздничные дни, в эти каникулы, общению с новым. Общению с новым. С новым и бесконечным милосердием. С новым, заново открытым смыслом. С новой надеждой. С новой любовью. С новыми путями служения. Служения Богу и служения людям. И я хочу попрощаться с вами. Спасибо вам за все ваше внимание в этом 2024 году. И пожелаю нам всем мужества, терпения, мудрости и, конечно же, вечной радости, которая нас всегда так неожиданно настигает в эти праздничные дни. Спасибо вам большое за внимание. Всего доброго. До встречи в 2025 году.